Я уже был большой мальчишкой, я хорошо помню охватившее всех чувство растерянности. Умер усатый батька, как обычный человек, как любой паршивый старик. Вдруг окочурился великий идол, могучий и вездесущий, как бог, и злобно-лукавый, как дьявол. Он же ведь бессмертен. Он возник раньше пределов памяти народа. Победил всех врагов внешних, разгромил всех внутренних, осчастливил население, которое и должен был ввести в сияющие врата коммунизма и прибыть там с нами навеки. И вдруг какие-то странные неуместные слова. Кровоизлияние, коллапс. В последние годы страдал. Разве Бог, а он был настоящим божеством новой религии, разве он мог страдать от каких-то плотских немощей? Разве у него была плоть, подверженная старению? Разве боги смертны? Ведь если думать об этом, можно дойти до кощунственной мысли, что он носил грыжный бандаж. Ой, Господи, прости, помилуй. И клизмы? Можно додуматься до такого вздора, чтобы назвать его в неполные-то 74 года стариком. Если бы за неделю до смерти кто-нибудь прилюдно назвал вождя стариком, ему бы даже десятку не навесили, в связи с очевидным сумасшествием посадили бы в желтый дом. Но под апокалиптические раскаты итальянского каприччо, часть первая, под грозные аккорды Бетховена и рыдания Шопена, никогда не ошибающееся радио устами своего еврейского диакона Левитана обнесчастило весь наш героический и трудолюбивый народ, сообщив, что чертов батька подох. Горе нам, осиротели навек. День павшей бесовщины. Сатанинский исход, чертова тризна. Освобожденные от работы и учебы люди в этот час растерянности, испуга, утраты надежды и веры в бессмертие зла повалили их к колонному залу, где возложили на курган из ленты венков маленького рыжеватого рябого старика, прижмурившего свои страшные желтые глаза людобоя. В полдень перекрыли садовое кольцо. Через час остановилось все движение. Служащие, студенты, школьники, окраинные жители и обитатели пригородов рвались огромной неукротимой толпой в центр, чтобы одним глазком хотя бы взглянуть на смердящую кучку усатого праха, еще вчера безраздельно владевшего их жизнями. Был мартовский серый день, оттепельно-влажный, слепой от низких туч, расчерченный черными штрихами тяжелого вороньего пролета. Накануне пал обильный снег, и сотни тысяч мокрых ботинок, сапог, валенок, галош истоптали его в глубокое водяное месиво. Ветер нес с юга пронзительный запах сырых деревьев, прошлогодней травы, оттаивающей земли и крови. Первые убитые появились к вечеру. По всем радиальным улицам Горького, Петровки, Неглинки, Пречистенки, Остоженки из-за Москворечья накатывал в центр бушующий крикливый вал спрессованных, как в очереди за мясом, возбужденных, подвыпивших людей. Говорят, их собралось около 3 миллионов, а через двери колонного зала входило каждую минуту 60 человек. Милицейские заслоны толпа унесла мгновенно, растворив в себе их заградительные цепи. И пришла на помощь наша родная освободительница и защитница — армия. Грузовики и бронетранспортеры перегородили улицы уже на последних рубежах перед охотным рядом. Еще свежи были воспоминания о военной стойкости и подвигах на подступах к сердцу Родины. И сейчас они показали себя достойными мужества отцов. Медленно, неотвратимо двинулись военные машины встреч хода толпы, чтобы выжать народ из примыкающих к правительственному центру улиц. Конец людских колонн во многих километрах от начинающегося противостояния, ничего не зная о нем, продолжал расти и яростно переть вперед.